Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу беседу с военным историком Алексеем Валерьевичем Исаевым о Сталинградской битве, 80 лет которой отмечаем мы сейчас. И мы остановились, мы, собственно, рассказываем сейчас о самых первых днях, первом этапе Сталинградской битвы, июль-август 42-го года. Пожалуйста, Алексей, продолжайте.
Ставка продолжает посылать резервы к Сталинграду. А Сталинград приобретает все большее значение.
Какое расстояние между вот Калачом и Сталинградом примерно?
Около 100 километров. То есть на самом деле мало. Но далее начинают уже немцы предпринимать судорожные шаги ввиду того, что для них все развивается не так. Они ворвались в Большую Злочину Дон, а там стрелковые дивизии, сотни танков и 4-я танковая армия Германа Гота разворачивается от нефтяных промыслов Кавказа. 200 тысяч человек, ну, точнее, 180, по-моему, тысяч человек разворачивается уже, она переправилась через Дон и нацеливалась на нефтепромыслы Кавказа. Ее в начале августа разворачивают на Сталинград, она проходит 150 километров по степи и выходит к разъезду Абганерова, что называется, выходит из тумана войны и становится еще одной проблемой. Но, опять же, у советского командования какой главный аргумент? Танки. Танки были главным аргументом Красной Армии на протяжении всей войны.
Чтобы их делали много и дешево.
Да, это был идеальный продукт для советской промышленности. Потому что боеприпасы нужен порох, с которым огромные проблемы. Нужна взрывчатка для снарядов, с которой огромные проблемы. В том числе из-за захвата заводов химической промышленности на Донбассе. А танк Т-34 это идеально.
Он у нас есть.
Более того, он есть. Почему? Потому что построили магнитку.
Магнитка. Металла много, металл дешевый. Ну, труд почти бесплатный, да.
Ну, я бы так сказал, конечно, труд тоже требовался определенной квалификации, но есть сварочные автоматы, которые могут...
Танк – это простой продукт. Это...
Он, конечно, для своего времени итальянцы не смогли сделать ничего равного Т-34. Т-34 был идеальным продуктом для советской военной промышленности, ну и вообще промышленности в целом.
Вы не оценивали, сколько он стоил к концу войны, Т-34 модернизированный?
Стоил он примерно 150 тысяч рублей, в начале войны 300.
В эквиваленте к «Пантере».
Скажем так, сравнивать марку и рубль довольно сложно. Я бы так сказал, что грузовик стоил 10 тысяч рублей. Зарплата рабочего в той самой военной промышленности 700-800 рублей.
Да, танк 150 тысяч.
Да,
танк... Да, но при этом «Пантера» все равно кратно дороже. Просто кратно, я думаю, по-любому.
Ну, она, да, дороже, но там, на самом деле, зависимость довольно сложная. То есть у каждой промышленности есть свои особенностями. То есть для советской промышленности было трудно сделать «Пантеру», для немцев было трудно сделать Т-34, в том числе ввиду использования литой брони. Потому что колоссальным прорывом предвоенным было изготовление башен литых. И это сильно упростило.
Литая башня с правильным углом. Вот это,
да. Ну, это даже не важно был какой угол. У КВ были башни такими почти вертикальными стенками. Самое главное – технология. Потому что
как же знаменитый вот этот заглаживающий угол, который сбивается.
Это лобовой лист Т-34.
Который сбивает снаряд в сторону.
Ну, да, он отражал попадание из пушек 50 мм. Лобовой лист Т-34. Но с этой проблемой немцы справились. У них были снаряды образца 1941 года, которые закусывались и нормализовывались. То есть к 1942 году уже не было проблемой. Суть была в том, что танки были продукцией, которую можно было гнать в достаточно большом количестве, и такое перпендикулярное решение к немецкой артиллерийской мощи. Немцы обладали подавляющей артиллерийской мощью, которая сметала все на своем пути, но не танки. Да, их подбивали.
Танк мог прорваться и задавить артиллерию.
Да, он мог. Это происходило, кстати, в Большой Излучине Дона, когда прорывались, входили на артиллерийские позиции, давили орудия. В общем, все как мы любим. Что происходит с армией Гота? Против нее двигают, во-первых, дивизии дальневосточников, танки, «Катюши». Опять же, «Катюши» были идеальным продуктом советской промышленности ввиду того, что это было колесное шасси. Это был наиболее маневренный продукт, которым можно было использовать как артиллерию. Система залпового огня. Готы сдерживают, а тем временем ситуация накаляется в Большой Излучине Дона, поскольку прибывающие резервы, армия из парашютистов, которым сразу заранее дали гвардию, а она не успевает вовремя. То есть она приезжает, но приезжает уже в тот момент, когда кипит сражение на окружение второй уже в излучине Дона. И самое плохое, что было в этом сражении, то, что, пройдя вдоль берега Дона, немцы выбрали место, где можно было его форсировать без серьезного противодействия. Они форсируют, образуют плацдарм. Дело происходит 21 августа 1942 года. До Сталинграда остается 70 километров.
Ну, смотрите, это уже 21 августа. А за три недели до этого, даже больше чуть-чуть, 28 июля выходит всем известный приказ «Ни шагу назад», номер 227. Собственно, что подтолкнуло к этому приказу, ставку? Вот что стало этим триггером?
Ну, кризис. Заставил... Кризис, я бы так сказал...
И вот такого приказа не было даже в октябре 41-го под Москвой.
Я бы так сказал, да, что он был избыточен, приказ номер 227. Потому что, если кто-то думает, что заградотряды появились в 42-м году, это неправда. Они появились в 41-м году еще. И были везде, в том числе в Севастополе. Вот штрафные части, да, это продукт приказа номер 227. Но это такой как бы продукт, не играющий большой принципиальной роли. Заградительные отряды были до этого.
Ну, все-таки были бессистемно и на усмотрение.
Ну,
а не в обязательном порядке в каждой дивизии.
Ну, так скажем, что никаких препятствий, не крича об этом на всю армию, к тому, чтобы наформировать заградотрядов, их не было.
Не запрещали, да.
Понятно. Да, это абсолютно не запрещали, это было обычное дело. Штрафные части, ну, опять же, они составляли мизерную часть армии. Это скорее упорядоченная система наказаний. Наказывать за оставление позиций существующая законодательная база позволяла легко и непринужденно. Да. Когда понадобилось расстрелять комбрига Мороза, командира 157-й стрелковой дивизии под Феодосией, законодательная база для этого нашлась легко и непринужденно. Никаких особых преимуществ этот приказ номер 227 не давал. Это да, было...
Но громадный пропагандистский эффект.
Да. Это было обращение руководства...
К нации, обращение к нации. Мы стоим у черты.
Да.
Все, на краю
Поэтому
пропасти.
Главная его часть — это не репрессивная часть, а именно одумайтесь. Потому что репрессировать можно было и без него. И это и делали без него.
Да.
В 41-м году, и в 42-м году, где, опять же, возникала необходимость.
То есть удачный продукт советской пропаганды, можно сказать, приказ, в большей степени, чем дисциплинарный документ.
Да, это было именно обращение. То есть даже, может быть, не пропагандистское, а именно вот такое вот обращение к нации. Правильно слова вы нашли. На события под Сталинградом он просто не успевал оказывать воздействие, потому что всякие формирования заградотрядов, это уже скорее осень.
Угу.
Поэтому в августе это еще не дошло до какой-то практической реализации. На самом деле, был ресурс для заградотрядов. Туда отправили курсантов. Были курсантские полки, отправленные в Большую излучину Дона. И под Абганирова в том числе. И в том числе их используют для того, чтобы формировать заградотряды. Опять же, забегая вперед, скажу, что заградотряды участвовали в том числе в Сталинграде, но участвовали как обычные линейные подразделения.
Ну, это обычная практика.
Да, то есть они не стреляли в спину, а сами воевали.
И сами воевали, и своим в спину не стреляли, подгоняя их атаковать. Это как известно. Мифология,
да.
Да,
это абсолютные сказки. Как бы основная задача заградотрядов и, на самом деле, имеющихся и до этого органов НКВД заключалась в том, чтобы людей в тылу останавливать. Кто...
Останавливать в моменте наступления и сортировать.
Да, когда люди отступают, их остановить, распределить обратно по дивизиям. И репрессиям подвергалась мизерная часть из тех, кого остановили.
Это сито.
Да, это сито.
Очень мелкое сито.
Да, естественно, в условиях, когда происходили котлы, в условиях, когда отступали, когда попадали под удары авиации на станции в открытой степи, такие люди, которые шли в прострации в тыл, они были.
В условиях бардака на фронте это обязательная вещь, да?
Это вещь вполне нормальная, обыденная, ничего такого в этом нет. Существовали там и противника всякие, институции, которыми этим занимались. Одним словом, это ничего такого.
Ну, равно как и штрафные подразделения были всегда, еще и до вторжения на нашу территорию. Да.
У нас это действительно ввели, это позволяло давать более такой широкий спектр наказаний.
Угу.
Кроме там расстрелять или еще что-то. На события там августа-сентября это уже влияло слабо. 21 августа немцы занимают плацдарм на берегу Дона. До Волги остается 70 километров. Пытаются наши этот плацдарм раздавить. Получается частично. То есть удается сдержать развитие наступления с части плацдарма. Но 23 августа утром, после мощного удара авиации...
Это вот когда немцы... Давайте расскажите про это поподробнее, потому что это очень, как ни странно, малоизвестно в широких слоях. Мы все знаем про бомбардировки Дрездена, но почему-то не знаем про бомбардировки немцами Сталинграда. Вот расскажите поподробнее.
Да, 23 августа...
Атаку 23 августа.
Она была на самом деле в двух ипостасях. Во-первых, это удары...
Представим себе, что это абсолютно мирный город.
Это город, мало того, что мирный город, это город деревянный в массе своей.
Да, город деревянный. Город в какой-то степени образцово чистый, потому что в Сталинграде были особые требования к коммунальным и так далее службам, потому что имя Сталина подразумевало порядок. Город не готовый к войне.
И да, такой вот советский стиль с статуями белоснежными.
Со статуями, с пионерами, с горнами, вот, со знаменитым фонтаном.
Да, у вокзала.
Далеко не единственным, так сказать. Там,
да, ну типовой фонтан советский,
типовой
такие
фонтан,
же были в других городах.
Площадь. Пионеры, мамы. И вообще очень жарко. Представьте себе, сегодня 23 августа, Волгоград. Это очень жарко. Лето, все купаются.
Это очень жарко. И надо сказать, что это был приказ персонально Гитлера, носивший сугубо террористический характер. Он не имел...
Кстати, воинских-то частей в Сталинграде не стояло, по-моему.
Так скажем, через Сталинград, естественно, прокачивались резервы. И там были военные заводы. Но не они...
Там не было армейских соединений крупных.
Ну, так скажем, проездом они там так или иначе бывали. Но не они были целью. То есть, как цель они не обозначались. Соответственно...
Это приказ Гитлера.
Да, был приказ Гитлера, который на самом деле мешал нормальному армейскому наступлению. Потому что он отвлекал силы от поддержки, непосредственной поддержки своих наступающих войск. Но, тем не менее... На город Сталинград с утра бросают большое количество бомбардировщиков, которые засыпают город и фугасками, и зажигательными бомбами. И город превращается в ад, поскольку по всему городу были расставлены баки с нефтепродуктами. Они были везде практически.
И они все горят, начинают гореть.
Они начинают гореть. Из них, поскольку они стоят на берегу Волги, вытекает нефть, нефтепродукты на Волгу. Горит Волга, что мешает переправе людей на другой берег.
Возникает знаменитая воронка, когда всасывается воздух, ну, как в Дрездене, я так понимаю.
Ну, вот упоминание об этом, я, честно говоря, какой-то вот, что называется,
очень много жертв.
Штор.
Я не могу понять, как вот это число жертв, по официальным данным, у нас там 40 тысяч считается погибших мирных жителей за один день.
Это все, нет, бомбардировки продолжались несколько дней. И, конечно, посчитать, посчитать, сколько человек погибло там за один день, довольно затруднительно. Идет бомбардировка, зенитки прикрывают военные объекты.
А авиации истребительной нет.
Ее мало, во-первых. Во-вторых, немцы сосредоточили крупные силы авиации, которые днем им обеспечивают господство. Ночью хозяевами в небе становятся советские ночные бомбардировщики. А днем господствуют немцы.
Угу.
Девушки-зенитчицы. Это подлинная история, подтвержденная документами полка. Полк получил грамотного командира, который прошел войну 41-го года, зенитный полк. И он сразу понял, что дела плохи. Там большая часть полка была мужчины, но были зенитчицы-добровольцы. Причем по документам есть те, кто проходит в среди потерь как номер орудийного расчета. То есть изначально их брали связистками на какие-то вспомогательные должности, но в списке погибших есть те, которые обозначены как номер орудийного расчета. То есть те, кто занимали позицию непосредственно зенитку 85.
Общее место это «Азори здесь тихие».
Скажем так, «Азори здесь тихие» все же тыл. А тут практически в двух шагах от фронта командир расставляет зенитки так, чтобы они создали максимум проблем наступающим немцам. Например, перегораживает выход из оврага, перегораживает выход и одновременно стрелять сбоку во враг. И на самом деле вот эта грамотная расстановка, она позволила в том числе и спасти личный состав. Потому что дали бой, заставили противника откатиться, отказаться от немедленного, что называется,
то есть зенитки били прямой наводкой по наступающим танкам.
Да, по наступающим танкам, и более того...
Женскими расчетами зенитки.
Да, по торчащей над оврагом башней Оно было настолько продумано, что танк торчит только башней, проезжает, и в него стреляют.
Танк был безоружной мишенью, он не мог отстреливаться.
А, не, он мог развернуть, но он не, мало что видел. Да, и все это позволяет, ну, не то чтобы минимизировать последствия, но, скажем так, улучшить ситуацию для города. Поскольку немцы прорываются к Волге, они выходят к берегу Волги, прерывают любые грузоперевозки по Волге. Это очень здорово ударило сразу по экономике Советского Союза. Но они не врываются в сам город. В том числе, во-первых, зенитчицы. Это было около 3 часов дня, и они, в принципе, вели бой до вечера. А к тому моменту проходившие в качестве резерва против армии Готта танковый корпус Кравченко, танки разворачиваются и вступают в бой. То есть они прошли мимо Сталинграда, пошли на юг к южным подступам к Сталинграду. Обстановка меняется в худшую сторону, они разворачиваются обратно и возвращаются, и приезжают как раз вовремя, чтобы заменить тех, кто уже истекает кровью зениток. Но, тем не менее, обстановка под Сталинградом резко меняется в худшую сторону. Почему? Сталинград был связан с Большой землей, со всем остальным союзом, железнодорожной магистралью, которая шла с севера в город. Переправы через Волгу, они обладали небольшой пропускной способностью, и те войска, которые оказались на улицах Сталинграда, они были, по сути, изолированы.
Мостов не было.
Да, мостов не было, переправы
как
были...
Как сейчас, мостов не было.
Да, переправы были наплавные, понтонные, плюс перевозки лодками,
баржами,
катерами, баржи. Вообще... Одним словом, никаких крупных магистралей в направлении там, запад-восток через Волгу не проходило.
Ну, то есть железка с севера и катерами.
И катерами, Волгу, да, речными трамвайчиками.
Железка была перерезана, да?
Да, она перерезается, причем вот это перерезание железной дороги, они перехватывают последние проходившие эшелоны воинские, как раз, которые шли через Сталинград. Тоже люди принимают бой. Там в месте, где они проходили, немцы, остаются сгоревшие вагоны, которые потом тоже станут ареной боев. Ставка отправляет на фронт несколько армий свежих.
Сразу нашим радиослушателям поясните, а снабжение Сталинграда с юга осуществлялось?
А снабжение Сталинграда с юга технически было возможно, но пропускная способность всех тех дорог, которые подходили к Сталинграду с юга, она была, можно сказать, ничтожной.
То есть, таким образом, Сталинград оказывается в полублокаде?
Да, Сталинград оказывается...
Самое главное, о чем мы забываем.
Сталинград... Да, он изолирован. При этом большая проблема заключалась в том, что население города, командующий фронтом Тимошенко, который был первым, кто был назначен командующим Сталинградским фронтом, затем снят за Миллерова, у него была идея эвакуировать население, но потом...
По Волге эвакуировать.
Да, через... за Волгу. Но проблема в том, что, во-первых, что людям за Волгой есть, а во-вторых, через Сталинградские переправы сплошным потоком шел, во-первых, скот, который угоняли для того, что есть остальному населению Советского Союза, плюс сельскохозяйственная техника, которая тоже уходила на восток страны. И никто не рассчитывал на то, что события будут развиваться настолько стремительно. Эвакуации Сталинградского тракторного завода не проводили. Даже. Ее начали эвакуировать заводы. Чичуков даже вспоминал, что у него командный пункт был около завода «Красный Октябрь». Там прямо на берегу стояли станки, которые просто не успели вывести. Их успели снять, но не успели погрузить на парус.
Это очень важная история, связанная с тем, что многие историки суворовского пошиба, Суворова Резуна, как раз доказывали, что руководство страны сознательно и преступным образом не запретило эвакуацию мирного населения через Волгу. Правда, непонятно, с какими целями, видимо, чтобы объедала армию, но вот из вредности. Вот что вы об этом поводу скажете?
По этому поводу я скажу, что, во-первых, эвакуация все же шла, и когда немцы ворвались в город в сентябре, они видели, что следы эвакуации, то есть она все же проводилась, во-первых. Во-вторых, между моментом первого штурма, 13 сентября и 23 августа, было 20 дней, за которые очень многих, опять же, успели вывести через Волгу, потому что на какое-то время наступило затишье именно, ну, относительное затишье, конечно же, в Сталинграде, и очень многих вывезли. Так всегда была дилемма. Во-первых, были забиты переправы, во-вторых, город производил продукцию военного назначения.
Ну да, заводы работали.
Да, сталинградские тракторные танки делают, баррикады делают орудия. И останавливать их сейчас, когда вроде бы враг где-то еще далеко. Вот эта стремительность развития событий, она была неожиданной для всех, для военного и гражданского командования. Поэтому, естественно, ни о каком намеренном удержании населения не было и речи. Когда случилось страшно, немцы прорвались к Волге, постарались сделать максимум, чтобы вывести...
Кого можно.
Да, кого можно вывести.
То есть это очередной миф о советской какой-то злонамеренности антинародной.
Ну, обычно начинают говорить о том, что вот армия, у которой за спиной нет города с населением, она не сажает. Ну, это какой-то вообще ахинея, потому что солдаты, они банально не знают, есть там кто-то, нет там кого-то. Наоборот, там может быть...
Значит, население — это проблема для армии.
Да.
Да, это... Проблема, это свое население, да.
Поскольку это тоже забивает переправы.
Потребляет ресурсы.
Да, поэтому...
Их надо как-то защищать, это жалко, а ты думаешь о себе.
Поэтому для отходящей в Сталинград армии, может быть, было даже легче, если уж...
Если бы город был пустой.
Да, если бы город был пустой. Его легче было готовить к обороне.
Прокомментируйте еще вот одну историю. Я в свое время был как-то с большой экскурсией в музей Сталинградского тракторного завода. Мне рассказывал там ветеран один, что любимую легенду про то, когда передовые части где-то в конце августа вышли на окраины Сталинградского завода и рассмотрели в окуляры, поскольку кроме как НКВД никого не было в этот момент в районе завода, то оружие было роздано рабочим, которые буквально от станка в своих черных промасленных спецовках, закопченных лицах, заняли какие-то позиции перед заводом. Значит, разглядев в бинокле этих черных промасленных рабочих с винтовками, я не знаю, что у них там было еще, пулеметами, очевидно.
Но есть фото рабочих с пулеметами.
Командование немецкого авангарда, имея, видимо, опыт боев где-то в Крыму, в Одессе или в Севастополе, приняло их за матросов. Не знаю, каких, Волжской флотилии, каких-то матросов. И поскольку опыт столкновения с моряками у них был крайне негативный, что это люди упорные в обороне, вот и подготовленные, они остановились и не захватили завод сходу, с лета. И потеряли таким образом несколько часов, пока бы подтянулись подкрепления с артиллерией там дополнительные. И вот за эти несколько часов в помощь рабочим были переброшены войска, которые, собственно, и заняли первую линию обороны.
Ну, одно можно сказать абсолютно...
Это любимая история.
Ну, это история, конечно, красивая.
Заводчан, да.
Это история красивая, но я могу точно сказать, что ни одно подразделение, входившее в состав 14-го танкового корпуса, не воевало в Крыму. То есть, и более того,
но
где-то на приморском фланге.
Миф про черную смерть мог жить в войсках вермахта.
Ну, я бы так сказал.
Легенда.
Вы знаете, я все же историк, и на это я скажу, что... В войсках вермахта были гаубицы 150 миллиметров, которые могли, не глядя, кто там, накидать туда несколько тонн боеприпасов, а потом пойти посмотреть, кто там. Поэтому вот эти вот рассказы в бинокль увидели и испугались, они...
Не испугались, притормозили на всех. Подождали, пока подтянутся гаубицы, наверное.
Понимаете, когда людей атакуют толпы танков, и они от них отбиваются, пугаться каких-то людей в черном, это было бы странно. Поэтому не надо считать нашего противника людьми, которые могут испугаться каких-то спецовок. Они...
Но, тем не менее, территорию тракторного завода немцы за все эти месяцы так взять и не смогли.
Почему? Они ее взяли за один день.
Но не целиком. Завод продолжал работать, отдельные цеха.
Нет, 14 октября 1942 года они за один день взяли территорию СТЗ.
Под конец. Под ключ всю территорию завода заняли.
Да. Это был катастрофический день.
Вот эти вот бронеколпаки с отверстием для лица. Бронеколпак, где отверстие для лица и отверстие для рук. Под этими бронеколпаками стояли рабочие, видимо, в сентябрьские дни, я не знаю, у станков, под обстрелами, продолжая... Эти бронеколпаки живые, это точно не
там
легенда.
Там, сказать, скорее для...
Продолжая работать.
Это для постовых. Возможно, это был ремонт. Но, естественно, когда перерезана железная дорога, то завод мог работать только... На ремонт.
Ну,
более
быть,
того,
да.
Вывозили рабочих, и они пополняли, например, «Уралмаш», который выпускал Т-34.
Давайте с вами не будем комкать, а через неделю продолжим сталинградскую тему. И не перепрыгивая через факты, вот остановились мы на конце августа, первых числах сентября, вот, потому что действительно это важная тема, покрытая таким количеством мифологии, рассказов, недомолвок и недосказанности, а нам есть чем гордиться. Поэтому с нами Алексей Исаев. Через неделю мы продолжим рассказ о Сталинградской битве, правду о Сталинграде. Это была программа Владимира Мединского «Рассказы о русской истории».